Нас познакомила Светлана Вольская. А каковы, Полина, вести от синоптиков?
Как вы, наверное, успели заметить, Олег, погода немножечко охладилась. Почти вся европейская территория России находилась под влиянием антициклона с центром над северо-западными районами, что сформировало малооблачную погоду без осадков со среднесуточной температурой воздуха, тем не менее намного превысившей климатическую норму. В начале недели характер погоды существенно не изменится, влияние антициклона распространится на северо-западные и центральные федеральные округа. В столице России сегодня днем 6-8 тепла, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В Санкт-Петербурге днем 12-14 тепла.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Евросоюзу исполняется 50 лет. Год бизнес-леди в Екатеринбурге. Американские акционеры ЮКОСа готовятся к очередному бою за свои права.
Таковы темы ближайшего часа, но, конечно же, не все. Так получилось, что сегодня у нас в программе довольно много тем, связанных с юбилеями, ну или просто годовщинами. Где-то эти годовщины встречаются буднично, ну а где-то празднично.
Например, в Берлине прошли торжества по случаю 50-летия Евросоюза. 50-летие подписания Римского договора, символического для дня рождения Европейского Союза. Главами 27 европейских государств было принято Берлинское заявление. О торжествах и документе из Берлина наш корреспондент Юрий Векслер.
Документ от имени руководителей всех стран ЕС подписали председательствующие в Евросоюзе Ангела Меркель, президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозо и президент Европарламента Ханс Герт Петеринг. В Берлинском заявлении декларируется необходимость реформ и создание нового текста европейского контракта до 2009 года. К саммиту ЕС в конце июня должен быть разработан план достижения этой цели. Цитата из Берлинского заявления. «Европа была в течение столетий идеей, надеждой на мир и взаимопонимание. Эта надежда сбылась. Европейское согласие сделало возможным мир и благополучие. Оно поддержало общность и позволило преодолеть противоречия. С европейским согласием осуществилась мечта предыдущих поколений. Наша история призывает нас защищать это счастье для будущих поколений. Ради этого мы должны в соответствии со временем постоянно обновлять политический образ Европы». Конец цитаты. Выступая на торжественной церемонии, канцлер Германии Ангела Меркель также процитировала текст заявления.
«Поэтому важно и необходимо, что мы сегодня, 50 лет после подписания Римского договора, объединились в поддержке цели поставить Евросоюз до выборов в Европарламент в 2009 году на новую основу».
Оценки принятого в Берлине заявления в целом позитивные, говорит министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
«Мне кажется, мы преодолели фазу европейской стагнации. Теперь доминирует уверенность, что Европа двинулась вперед, что она показывает свою способность действовать. Это подтвердили недавние саммиты по вопросам климата и энергетики. Берлинское заявление указывает путь развития. В нем мы сформулировали ясно вызовы будущего в 21 веке и то, как следует отвечать на эти вызовы времени». Критика как самого документа, так и председательствования Германии прозвучала из уст чешского министра по делам Европы, министра иностранных дел Александра Вондры. Цитата. «Они сами формулируют и сами подписывают. Зачем тогда вообще посылать в Берлин главу нашего государства?» Конец цитаты. На эту критику ответил премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер. Цитата. «Я исходил с самого начала работы над берлинским заявлением из того, что в конце текст будет готов. Заявление было осмотрительно спланировано, канцлер Меркель и министр Штайнмайер внимательно слушали других, и каждый может найти в тексте высказанные им пожелания». Жан-Клод Юнкер добавил. Но я считаю, что если в Европе хотят прийти к общему тексту, то к этому должна быть приложена воля достичь результата. При этом нельзя каждую неделю рассказывать новую историю. Участники саммита в Берлине по случаю 50-летия Евросоюза покинули немецкую столицу с ощущением шанса обновления. Удастся ли 27 странам использовать этот шанс? Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Ну, что касается России, то здесь таких широких, ярких празднований юбилеев нет, хотя вот тоже есть некоторая годовщина, исполнилось как раз 7 лет со дня прихода Владимира Путина к власти в качестве президента страны. Вот это наша сегодня главная тема, мы в связи с ней и задаем вам вопрос, изменилось ли ваше отношение к Путину за 7 лет его президентства.
А в студии рядом с нами Антон Желнов, который сегодня будет нас знакомить с обзором российской прессы. Антон, доброе утро.
Доброе утро.
Что же пишут о 7-летнем путинском юбилее, так сказать, газеты?
Вы знаете, на первых полосах, о которых сейчас пойдет речь, ничего нет об этом. Возможно, это есть в комментарийных статьях, но об этом в следующем включении. Но вот единственное, что можно привязать к этой теме, это прошедшая акция пропрезидентского движения «Наши», которая была вчера в столице. И вот об этой акции, какая другой акции, уже оппозиционной, о марше несогласных, пишет сегодня российская пресса. Ну вот давайте начнем все-таки с марша несогласных. В субботу в Нижнем Новгороде был фактически сорван оппозиционный марш несогласных. Так пишет газета «Коммерсант». По данным организаторов, были задержаны около 300 человек. Правда, местные власти этого даже не заметили, продолжая настаивать, что в субботу в городе из заметных событий проходил только детский фестиваль «Город мастеров», в котором, по неофициальным данным, приняли участие 20 тысяч сотрудников МВД из нескольких регионов России. Об акции уже прокремлевского движения «Наши» материал независимой газеты. Событием дня стала листовка-анкета, где в 10 пунктах популярно объяснялось, кто является врагом в России. Врагом оказался Запад. Уже первый вопрос документа «Наших» ввергал в панику. Как вы относитесь к тому, что вокруг России разворачиваются военные базы и нагнетаются напряженность? Вопрос выглядел риторическим. Таким он на самом деле и являлся. Второй вопрос предлагал сделать выбор среди врагов и подсказывал ответ. Предлагалось подумать, враждебную или дружественную политику ведут в отношении России страны Запада и прежде всего США. Совсем страшно, пишет независимая, становилось от вопроса номер 3. Чего добивается Запад от России с прилагающимися демоническими ответами? Например, один из вариантов гласил «Установление в стране внешнего правления». Вот подробнее об этой листовке, которую раздавали вчера на улицах города «Наши», я сам это видел, пишет независимая газета. И об этом же материал российской газеты. И еще российская газета пишет на первой полосе о вчерашнем пожаре в ночном клубе Москвы. Номер 911, известный во всем мире как экстренная служба спасения, в минувшие выходные оказался роковым для посетителей московского клуба 911. Погибли 10 человек, 6 мужчин и 4 женщины.
Спасибо. О главных темах сегодняшних газет рассказал Антон Желнов. Сейчас в Москве 7:45. На волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Иран сокращает сотрудничество с МАГАТЭ. В Ираке в воскресенье в результате диверсий погибли 5 американских военных. В Москву с визитом прибывает председатель КНР Ху Цзиньтао. В Японии произошло новое землетрясение, пострадавших нет. В Минске в воскресенье прошел массовый митинг оппозиции. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Телевизионный язык будущего, тенденциозность и пропаганда как способ борьбы за аудиторию. Участники, ведущие программы «Неделя» на РЕН-ТВ Марианна Максимовская и заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопрудский. Ведет программу Анна Качкаева. Слушайте Радио Свобода.
Ну, а сейчас мы будем говорить о спорте. о каких событиях, с каких событий начать даже не знаю, давайте начнем с того, что, так сказать, последним к нам пришло, это, естественно, новости из-за океана. Вот крупный теннисный турнир проходит во Флориде, в Кибискене, ну, это близ Майами. Там, естественно, игровой день за очередной завершился только что, ну, несколько часов назад, скажем так. Ну и каковы результаты? Вот если брать мужской турнир, то здесь игрались матчи и второго, и третьего кругов. Второй доигрывался, вот вышел Николай Давыденко, посеянный по четвертым номерам, представитель России, вышел в третий раунд, победив Симона Гройля из Германии. Ну, а уже, в свою очередь, в третьем раунде успешно провели очередной матчи испанец Рафаэль Надаль. А он, кстати, матч это не проводил, поскольку его соперник Оливье Рошус из Бельгии не смог выйти на корт из-за травмы. Но Энди Родик играл с Жюлем Симоном из Франции. Американец успешно этот матч провел. Новак Джокович из Сербии, британец Энди Мюррей, испанцы Давид Феррера и Фелисиано Лопес, француз Поль-Анри Матье. Вот они вышли в четвертый раунд. Причем Матье, кстати говоря, обыграл чилийца Фернандо Гонсалеса. Ну, а у женщин, естественно, очень много россиянок. Тут в третьем туре, ну, не только на российских, естественно, сосредоточим результатах, потому что нельзя, например, не отметить, что Агнешка Радванская из Польши выиграла у швейцарки Мартины Хингис. Ким Клейстерс, бельгийка, успешно преодолела этот барьер, победив австралийку Саманту Стосур. Ну вот, а что касается россиянок, Надежда Петрова выиграла у своей соотечественницы Екатерины Бычковой. Динара Сафина нанесла поражение японке Аи Сугияме. Анна Чеквитадзе выбила из розыгрыша француженку Татьяну Головин. Вера Душевина легко разобралась с Каей Канепи из Эстонии. Вера Звонарева победила словачку Даниэлу Гантухову. Светлана Кузнецова обыграла Елену Кастанич-Тошич из Хорватии. Ярослава Шведова уступила итальянке Татьяне Гарбин. Ну, а самая, видимо, серьезная соперница была у Марии Шараповой, первой ракетки этого турнира. Ну, в упорной борьбе она выиграла у американки Винус Уильямс 2-6, 6-2, 7-5. Ну, надо сказать, что безумное количество ошибок. Ошибок тут было вообще, по-моему, что-то больше 20 или даже 30 двойных ошибок, невынужденных тоже там десятки, но так или иначе Шарапов оказалась сильнее. Ну, хватит о теннисе, скажем, и о шахматах, поскольку в Монте-Карло проходит турнир Амбер, такой любопытный турнир. Гроссмейстеры в каждом туре играют по две партии, одну вслепую, другую в блиц. А вот после восьмого тура, вернее, в восьмом туре Владимир Крамник выиграл у Бориса Гельфанда 1.5 на 0 очка. Виши Анант со счетом 2-0 победил Франциско Вальеха. А Василий Иванчук уступил Магнусу Карлсону 0.5 на 1.5. Ну и в результате перед заключительным днем отдыха, который сегодня, у Крамника 12 очков, у Ананда 10.5, у Иванчука 10. Ну, а о других спортивных событиях мы поговорим уже в следующем выпуске через час.
7:20 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 26 марта. Теперь вернемся на 13 лет назад.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
26 марта 1994 года. Бывший президент США Ричард Никсон. Размышления о России. У микрофона ведущий Виталий Абрамкин.
Тот, кто считает, что Россию, отягощенную грузом своих проблем, можно исключить из числа мировых держав, пренебрегает неприятным, но неопровержимым фактом. Россия – единственная страна в мире, способная уничтожить Соединенные Штаты. Вот так эффектно начинается в свежем номере газеты «Нью-Йорк Таймс» статья Ричарда Никсона. Подробнее о ней наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
За 35 лет выдающийся американский политик и дипломат, бывший президент Соединенных Штатов Ричард Никсон, посетил Москву 10 раз. Последний его визит в печати называли скандальным из-за его встреч с Жириновским и Рудским и отказа встретиться с ним Ельцина. Однако страсти улеглись, и сейчас появилась аналитическая обзорная статья, в которой Никсон делает далеко идущие выводы о расстановке сил в сегодняшней России. Никсон пишет: «Россия, которую я увидел на этот раз, иная, чем год назад. Оптимизм сменился пессимизмом, проамериканские настроения – антиамериканскими. Борис Ельцин все еще политический боец, но уже не супермен. И все же было бы преждевременно списывать его со счетов. В то же время, продолжает Ричард Никсон, Америке следует обратить большее внимание на новое поколение российских лидеров, таких как Григорий Явлинский, Сергей Шахрай, Александр Шохин. Никто из них пока не готов занять высший пост в государстве, но это, несомненно, материал, из которого может получиться президент. Ключевые фигуры оппозиции, с которыми встречался бывший президент Соединенных Штатов Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и бывший вице-президент Александр Рудской, категорически утверждали, что возврата к советскому прошлому быть не может. «Жириновский – беспринципный, хитрый демагог», – говорит Никсон. И можно согласиться с мнением президента Украины Леонида Кравчука. «Жириновского не выберут президентом России». «Юродивым на Руси всегда сочувствовали, но никогда не выбирали в руководители», – пишет Никсон. Беспокойство о том, что Россия, выступающая в защиту интересов 25 миллионов русских, оказавшихся в ближнем зарубежье, проявляет имперские тенденции, преувеличены. Независимость всех республик бывшего Союза очень важна, а независимость Украины тем более. События в Боснии по сравнению с тем, что может принести российско-украинская конфронтация, покажутся школьным пикником на лужайке. Что касается американской помощи, Никсон, по его словам, не встретил никого, кто бы положительно отозвался о ней. Не о ее размерах, а о распределении. Клинтону следует срочно пересмотреть вопрос о помощи России и другим республикам бывшего СССР.
Ричард Никсон о России. Радио «Свобода». 26 марта 1994 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Ну, мы сегодня прямо как в машине времени будем переноситься. Только что вы слышали о том, какие, ну, скажем так, веяния и настроения были в Америке 13 лет назад. А сейчас мы сразу отправляемся в сегодняшний день. Наша традиционная рубрика на очереди «Америка сегодня».
Конгресс требует от президента Буша завершить иракскую кампанию. Американские акционеры ЮКОСа готовы к борьбе за свои права. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели Конгресс попытался сделать то, к чему законодатели не прибегали 30 с лишним лет. Конгрессмены попытались прекратить военную кампанию, которую ведут американские войска. Приняв законопроект, где дальнейшее финансирование боевых действий в Ираке обусловливается выводом американского контингента из этой страны к сентябрю будущего года, члены Конгресса попытались ограничить права президента как главнокомандующего и добавили ему серьезных политических проблем. Рассказывает Алан Давыдов.
В принятом в пятницу перевесом в 6 голосов решении Нижней Палаты говорится о необходимости вывода американских войск из Ирака до конца лета будущего года, если иракское правительство не добьется должного прогресса и стабилизации в своей стране. Эта резолюция приложена к принятому в тот же день законопроекту об ассигновании в текущем году свыше 124 миллиардов долларов на чрезвычайные расходы, в основном для боевых действий в Ираке и Афганистане. Спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси после голосования назвала его историческим для Конгресса событием. Новый состав Конгресса проголосовал за то, чтобы положить конец войне в Ираке. Он совершил огромный шаг в этом направлении, отказавшись предоставить президенту Соединенных Штатов карт-бланш на бесконечную оплату бесконечной войны, за свертывание военных действий и за вывод наших войск. В ноябре американский народ очень красноречиво высказался о желании идти новым курсом, и нигде это так отчетливо не выражено, как в отношении войны в Ираке. Голосование в пятницу стало первым за более чем треть века открытым вызовом Конгресса президенту в вопросе о военных действиях. В 1973 году американские законодатели постановили прекратить финансировать войну в Индокитае, которая, тем не менее, длилась еще два года. Историческая аналогия звучала в реплике ветерана Вьетнамской войны конгрессмена-республиканца из Техаса Сэма Джонсона, голосовавшего в минувшую пятницу против принятия законопроекта. Неужели мы забыли, как наши морские пехотинцы, рискуя собственной жизнью, эвакуировали невинных людей вертолетами с крыши американского посольства в Сайгоне? Те ребята не покинули своего боевого поста. Не должны этого допустить и мы. Это голосование – важный политический акт для законодателей. Республиканцы, почти единодушно проголосовавшие против законопроекта, делают акцент на безответственности демократов, отказывающихся, по их словам, поддерживать американских солдат в Ираке. Цель демократов – продемонстрировать избирателям, что они стремятся как к поддержке войск, так и к окончанию войны. Джордж Буш сразу после голосования назвал действия демократов в Конгрессе политическим театром и заявил, что законопроект, принятый незначительным большинством, не имеет никаких шансов обрести силу закона. Демократы хотят дать понять, что они против войны в Ираке. Они считают, что чем дольше будут тянуть с финансированием наших войск, тем скорее я ограничу действия наших военачальников и соглашусь с надуманным графиком вывода войск. Этому не бывает. Министр обороны предупредил, что если Конгресс не включит в чрезвычайные расходы поддержку войск к 15 апреля, то наших военнослужащих и их семьи ждут значительные потрясения. В четверг Сенат одобрил собственную версию чрезвычайных расходов, определив март будущего года как крайний срок вывода большинства американских военнослужащих из Ирака. Обеим палатам предстоит свести обе версии в единый законопроект, прежде чем он будет направлен на рассмотрение к президенту.
Рассказывал Алан Давыдов. В чем главное значение этой акции Конгресса? Вопрос известному американскому политологу, сотруднику Института Катона Теду Карпентеру. Символика этого события очень важна. Это выражение крайнего неверия в способность президента Буша разработать работоспособную стратегию в Ираке. Пока, правда, непонятно, последуют ли за этой инициативой более практические меры с целью положить конец иракской войне. Конгресс обладает лишь одним чрезвычайно эффективным инструментом влияния на внешнюю политику. Он может прервать финансирование любых операций. Президент Буш угрожает наложить вето на этот законопроект. Судя по раскладу сил, у его сторонников не хватит голосов, чтобы преодолеть президентское вето и принудить администрацию отозвать войска из Ирака. Так что пока это все-таки чисто символический шаг. Как вы считаете, может ли этот демарш Конгресса заставить президента Буша переосмыслить свою иракскую стратегию? Это маловероятно. Судя по всему, президент остается верен своим планам, убеждениям. Он не намерен выводить войска из Ирака до тех пор, пока не будут выполнены задачи, поставленные перед этими войсками. Я почти уверен, что американские солдаты останутся в Ираке до окончания президентского срока Джорджа Буша. Задачи, поставленные перед ними, вряд ли будут выполнены, и следующему президенту, на мой взгляд, придется разгребать эти проблемы. Подобная акция Конгресса, предпринятая больше 30 лет назад, осталась в истории как событие, отметившее начало конца Вьетнамской войны. Как вы считаете, нынешнему законопроекту может быть уготована такая роль? Это решение Конгресса, на мой взгляд, может стать напоминанием о серьезном уроке, полученном законодательной властью, которая со сравнительной легкостью подалась на уговоры исполнительной власти и дала санкцию на проведение серьезнейшей военной кампании без, как мы теперь видим, достаточных на то оснований. Законодатели беспечно проголосовали за акцию, которая превратилась в одну из самых длительных военных кампаний в истории США. В будущем Конгресс наверняка будет более скептичен, внимателен и осторожен, когда дело дойдет до принятия таких решений. Конституция дает Конгрессу серьезные права в том, что касается вопросов войны и мира, и законодатели более полно воспользуются ими. Это лишь первый шаг. Американский политолог Тед Карпентер комментировал решение Конгресса установить крайний срок вывода американских войск из Ирака. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня же в час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». 15 лет российскому закону о защите прав потребителей. Что изменилось за эти годы, как складывается судебная практика, где и кем чаще всего нарушаются права российских потребителей. А об этом поговорим в программе «Правосудие». Ведет ее Марьяна Тарачешникова.
Ну а сейчас в Москве половина восьмого, пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Иран сокращает сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии в ответ на новые санкции, введенные против него Советом Безопасности ООН. Тегеран назвал резолюцию Совета незаконной. В воскресенье в Ираке в результате взрывов мин, заложенных у обочины дороги, погибли 5 американских военных. 4 из них были убиты в провинции Диала, к северу от Багдада, 5 стал жертвой взрыва в самой столице Ирака. Сегодня, на следующий день после мощного землетрясения, в том же районе Японии произошел новый толчок силой более 5 баллов по шкале Рихтера. Жертв нет. Накануне землетрясение силой в 7 баллов привело к человеческим жертвам и серьезным разрушениям. Погиб один человек, были ранены около 200. В республике Коми найден один из бортовых самописцев, потерпевшего катастрофу вертолета Ми-8. Поиски второго черного ящика продолжаются. Тела шести погибших доставлены в Ухту для опознания. В Кирове свыше 1000 человек приняли накануне участие в митинге протеста против реформы ЖКХ и изменений в избирательное законодательство. В Минске прошел массовый митинг оппозиции, участники которого призвали власти начать демократические реформы в Белоруссии и потребовали освободить всех находящихся под стражей активистов оппозиции. По данным корреспондентов «Радио Свобода», в манифестации участвовали не менее 5000 человек. Грузия возложила на власти самопровозглашенной республики Южной Осетии ответственность за гибель двух грузинских полицейских в минувшее воскресенье. Тбилиси заявляет, что автомобиль полиции был обстрелян из засады. Южно-осетинские власти заявили, что в перестрелке убиты два грузинских спецназовца, которые намеревались совершить диверсию. В Москве в воскресенье прошла акция молодежного движения «Наши», приуроченная к 7-й годовщине избрания Владимира Путина президентом России.
Что касается погоды, почти вся европейская территория России находилась под влиянием антициклона с центром над северо-западными районами, что сформировало малооблачную погоду без осадков со среднесуточной температурой воздуха, намного превысившей климатическую норму на 5-8 градусов. В начале недели характер погоды существенно не изменится. Влияние антициклона распространится на северо-западные и центральные федеральные округа. В российской столице днем 6-8 тепла, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В Санкт-Петербурге днем 12-14 выше нуля.
Семь часов 33 минуты московское время. Вы слушаете «Время свободы». Как мы уже в начале часа говорили, сегодня много у нас разговоров о различных юбилеях и торжествах. Начали мы с празднования 50-летия Евросоюза в Берлине. Ну, а что касается России, то здесь, в общем, тоже есть некая дата. Она, конечно, не круглая, ну и к торжествам не располагающая. Но, так или иначе, 7 лет исполнилось со дня прихода Владимира Путина к власти в качестве президента страны.
И по мнению аналитиков из Левада-центра, деятельность главы государства одобряют от 70 до 80% жителей страны. Слагаемые успеха Владимира Путина – это международная деятельность и относительная экономическая стабильность, считают эксперты. С подробностями Мумин Шакиров.
Последние опросы, проведенные Левада-центром, показывают, что Владимир Путин в настоящий момент достиг наибольшего пика своей популярности в России. 82% населения одобряют его деятельность. Россияне прежде всего ценят такие качества президента, как активность, энергичность и деловитость – 61%. Меньше всего независимость и самостоятельность – 20% из числа опрошенных. По мнению ведущего эксперта Левада-центра Леонида Седова, небольшой спад популярности Путина был связан с трагическими событиями в России.
Типа Беслана, гибели подводной лодки. Но и тогда, в общем, рейтинг не очень сильно опускался. Большинство, в общем, такого рода событий как-то ему не виснут на вороту, то, что называется.
Есть ли угроза популярности Владимира Путина?
Единственное, что могло бы сильно повлиять на его рейтинг, это какое-то неблагополучие экономического плана, сказывающееся на уровне жизни людей. Потому что как раз высокий его рейтинг связан главным образом с двумя обстоятельствами. Первое – это то, что люди считают, что вот он как бы в международной политике успешен очень и повысил престиж нашего государства. Ну и те небольшие, но все же экономические подвижки в плане материального благосостояния людей, которые имеют место, они небольшие, но все-таки вот приносят тоже ему достаточно устойчивую популярность.
Личное отношение к президенту России у социолога Леонида Седова куда более критичное, чем у основной части населения.
Я с самого начала не очень-то обольщался в отношении нового тогда президента. Какие-то признаки как-то с ним смиряющие наличествовали. Ну, то, что он из команды Собчака, то, что он не такой косноязычный, как большинство прежних руководителей страны. Что-то указывало на возможность того, что будут какие-то, если не очень уж прогрессивные с его стороны телодвижения, то, во всяком случае, не пойдет дело дальше легкого подмораживание, что ли, курса на реформы. Но дальнейшее развитие показало, что, напротив, те мои опасения, которые существовали с самого начала, а именно то, что он из спецслужб, с тех пор эти опасения только усилились по мере того, как страна, в общем, под его руководством вползает, как я говорю, в режим спецоперации. Все больше и больше совершаются каких-то деяний, которые как-то, на мой взгляд, ведут на самый верх и, в общем, выглядят достаточно тревожно, если не трагически. Ну, я имею в виду известные события с убийствами политических оппонентов, бывших работников спецслужб. Мое отношение к Путину ухудшается.
Согласно опросам, к числу слабых сторон Владимира Путина граждане России относят такие качества, как отсутствие четкой политической линии и расхождение слова с делом. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вот видите, Леонид Седов сказал, что его отношение к Владимиру Путину ухудшилось, а изменилось ли ваше отношение за эти 7 лет? Это мы спрашиваем у вас, ну а пока послушаем, как жители Омска отвечали на этот вопрос Татьяне Кондратовской.
Жить-то получше стало, ему сильно это не видно, движений никаких. Сейчас-то узнаем помаленьку. Так-то он вышел, вообще не видно, не слышно. Как выдвинулся, что там?
А мне кажется, все равно как-то лучше стали жить. Просто стало больше возможностей. Единственное, что только вот с жилищным вопросом они не решили вопрос. Ипотека. Но покупают те, у кого есть деньги.
В общем, я не вижу такой жизни, когда было Микоян стали. Сам сын я не вижу, что... Государство, какая, кто, каждый день дорого. Путин лучше оставить. Я знаю, что другое еще хуже будет.
Нормально, еще бы так, наверное, еще бы пусть оставался бы.
Отрицательно. Много говорит, а ничего не делает.
Да, у меня никакого изменения нет. Как было, так и осталось. Без разницы мне.
Все равно она не по-нашему будет. Голосуй, не голосуй. Он все равно везде пройдет. Да пусть работает. Хоть пенсию вовремя дают.
Ну, наверное, в положительную сторону, я так думаю, изменилось. Кажется, немножко и криминальная ситуация в стране улучшилась. Страшно было по улицам ходить, а сейчас, мне кажется, спокойнее стало в стране и в городе у нас в частности.
Да никак считаешь. Нам он ничего, в общем-то, ни плохого, ни хорошего не сделал. Мы не видим улучшения все равно.
В принципе, почти никакого там изменения не было, как в начале, так и в конце. Да есть. Президент-то не всегда так.
До нас им дела нет.
Нормально. Вроде устраивает.
Когда его избирали, было определенное недоверие, потому что он был назначенцем Ельцина. И я решил, что это очередной, никудышный президент. А как он проявил себя за последние 7 лет, мне очень понравилось. Я считаю, что он многого достиг и много сделал для страны.
Мне не нравится сейчас, что происходит, и я как-то особо не к этой личности хорошо не отношусь.
Так немножко в страну поднялось. То, что хотел бы увидеть, я не увидел.
Так прохожие на улицах Омска отвечают на вопрос, изменилось ли ваше отношение к Путину за 7 лет его президентства. Для Радио Свобода Татьяна Кондратовская, Омск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну вот, уходит все дальше и дальше от нас зима, с ней уходит и эпидемия гриппа.
Что-то не очень заметно, судя по тому, что многие мои друзья лежат с температурой.
Полина, ну, не знаю про ваших друзей, но так нам, по крайней мере, говорят специалисты, а мы должны их слушать. Вот и давайте послушаем новости медицины.
Эпидемия гриппа пошла на убыль. В США и большинстве стран Западной Европы отмечено снижение заболеваемости гриппом. Только в Дании заболеваемость еще растет. В России заболеваемость также незначительно выросла в 20 городах. Впрочем, в Россию грипп традиционно приходит в среднем на неделю позже, чем в Европу, и, соответственно, позже уходит. Можно сказать, что эпидсезон 2006-2007 года подходит к концу, причем заболеваемость и смертность от гриппа в этом сезоне не превысили средних величин, и пандемия не случилась. Привычка пить чай или кофе снижает риск сердечно-сосудистой смертности у пожилых людей. К такому выводу пришли доктор Джеймс Гринберг с коллегами из Бруклинского колледжа Нью-Йоркского городского университета. В течение 2 лет они с помощью опросника определяли уровень употребления чая или кофе у 6500 человек в возрасте от 32 до 86 лет, не страдавших исходной сердечно-сосудистой патологией. Оказалось, что у лиц старше 65 лет потребление кофеин, содержащих напитков, обратно связано с риском сердечной и коронарной смертности. При этом для лиц моложе 65 лет этот защитный эффект кофеина не наблюдался. Конституционный суд России признал незаконным ограничение максимального размера пособий по беременности и родам. Процесс был инициирован жительницей города Сарова Татьяной Барыкиной, которая указала на противоречие закона о бюджете социального страхования за 2002 год закону о госпособиях, по которому выплаты по беременности и родам должны быть равны среднему заработку женщины. А именно с 2002 года было введено верхнее ограничение данного пособия, составляющее сейчас 11 700 рублей. Назначение пособия по беременности и родам, подчеркнул Конституционный суд, состоит в том числе в создании благоприятных условий для рождения детей. Суд обязал законодателей в течение 6-месячного срока разработать новую систему выплат. Представители Госдумы назвали решение Конституционного суда абсолютно справедливым, но признали, что фонду социального страхования будет тяжело. Отставка Михаила Зурабова снова не состоялась. Напомним, что депутаты «Единой России» объявляли бойкот министру Минздравсоцразвития Зурабову за срыв программы дополнительного лекарственного обеспечения и требовали до 20 марта предоставить в Госдуму план действий по преодолению лекарственного кризиса, угрожая в противном случае потребовать отставки министра. 23 марта в рамках правительственного часа состоялось выступление министра Зурабова, который отказался уйти в отставку, так как «моя отставка не может решить этот вопрос». По мнению министра, в сложившемся положении никто не виноват, так как кризис в системе дополнительного лекарственного обеспечения носит исключительно финансовый характер, а нормализация поставок лекарств в регионы уже обеспечена. Михаил Зурабов попросил у депутатов еще 3 недели для полной нормализации ситуации. По словам министра, до сих пор из бюджета на медицину выделяются очень скромные цифры. Так, если в Европе на одного человека государством закупается лекарств на 300 евро, то в России на 46 евро.
Полина, вот если когда-нибудь вы решите вдруг сменить род деятельности кардинально и, допустим, заняться бизнесом, делайте это в Екатеринбургской области,
это
в Свердловской,
почему?
Вернее.
Почему?
Почему? Да потому что в этой самой Свердловской области и в Екатеринбурге, понятно, 2007 год объявлен годом женщины-предпринимателя, о чем нам сейчас расскажет Дарья Здравомыслова.
Татьяна Исаулкова пришла работать в банк еще в 80-м году и через 2 года его уже возглавила. Сейчас Татьяна директор Екатеринбургского филиала Московского банка. Под ее началом работают 250 подчиненных. Татьяна Исаулкова считает, что по половому признаку делить в бизнесе людей не надо. Тяжело приходится и тем, и другим.
Все зависит от того, какая женщина и какой мужчина. Все-таки самое главное – это профессионализм, черты характера, уверенность в победе.
Однако президент форума женщин Уральского федерального округа Надежда Голубкова считает, что добиться успеха в бизнесе женщине сложнее, чем мужчине.
Женщины, как руководители, пришли вторым эшелоном в бизнес, и поэтому не имели достаточного доступа к информации, к финансовым потокам. Вторичность подхода к женскому предпринимательству, поскольку во власти принимающие решения в основном мужчины, то, естественно, стоит вопрос о предоставлении помещения. Конечно, в первую очередь ее дают не по качеству бизнеса, а по связи. В чистом виде коррупция не задействована, но скрытая коррупция. То же самое с выделением кредитов. Ей больше приходит стучаться и доказывать, решая те же самые проблемы, что решает мужчина.
Объявленный Свердловской области год женщины-предпринимателя – это и попытка договориться о сотрудничестве между бизнес-леди и местными властями. По словам Надежды Голубковой, этому помогут запланированные на 2007 год 500 различных конференций и круглых столов.
Сегодня средний и малый бизнес в очень большой степени представлен женским бизнесом. Женщины заняли незанятые ниши в сфере обслуживания. Естественно, нужно выявить их позицию, их недовольство, их настроение относительно того, как государство работает с этой сферой. А проведение такого года дает возможность вытащить эти проблемы и сделать их достоянием всех, повлиять на общественное понимание. С другой стороны, привлечь внимание государственных структур к женщинам-предпринимателям, которые очень нуждаются в их поддержке.
Да и самим предпринимательницам интересно познакомиться между собой. Так, в первые же дни проекта появились и первые успехи. Общий язык в виде долгожданного кредита смогли найти председатель правления Уралприватбанка Людмила Скворцова с представительницами ассоциации хлебопеков. Сама Людмила Скворцова говорит, что зачастую имеет дело с женщинами надежнее, чем с мужчинами.
Более 30% руководителей предприятий, которые обслуживаются в нашем банке, это женщины. И это очень успешные женщины. Они руководят как малым бизнесом, там, например, маленькое кафе, так и огромной торговой сетью супермаркетов. Их отличает особая тщательность, продуманность в делах. С ними очень приятно работать, потому что все риски учтены. Мужчины, они импульсивнее, они более рискованные. И в этом тоже есть своя прелесть. Мне бы хотелось показать сегодняшним женщинам, которые идут в бизнес, чтобы они не боялись и шли. Воспитание детей можно сочетать со статусом и зарабатыванием денег.
Помимо поддержки моральной, организаторы проекта работают и над поддержкой законодательной. Не исключено, что вскоре в Свердловской области появится отдельная программа, рассчитанная на поддержку женского и семейного бизнеса. Такая уже работает в соседней Челябинской области. Там власти выделяют на эти цели от 10 до 12 миллионов рублей в год. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
7:46 в Москве. На волнах Радио Свобода. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Иран сокращает сотрудничество с МАГАТЭ. В Москву с визитом прибывает председатель КНР Ху Цзиньтао. В Минске в воскресенье прошел массовый митинг оппозиции. Об этом и о другом через четверть часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:47 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро еще раз.
Доброе утро.
Антон, мы вот в этой программе говорили и о 50-летии Евросоюза, и о 7-летии пребывания Владимира Путина на президентском посту. А теперь, насколько я понимаю, газеты дают нам возможность эти две годовщины объединить.
Да, но с акцентом на годовщине Евросоюза. Все-таки, вот, к удивлению, кстати, о президентстве Путина, о 7-летии президентства Путина не пишет сегодняшняя пресса, а вот о 50-летии Евросоюза пишет, и пишет еще в контексте того, что Владимир Путин написал к этому дню рождения статью, которую опубликовал в европейской прессе. Вот редакционная статья газеты «Ведомости» пишет об этой... В редакционной статье газеты «Ведомости» говорится об этой статье. Материал озаглавлен «Труба Достоевского». Россия есть понятие отдельное от Европы, но при этом она может решить европейские проблемы. Таков главный смысловой акцент статьи Владимира Путина, написанной в честь 50-летия Римского договора, положившего начало тому, что теперь называется Европейским Союзом. Автор текста решает сложную филологическую задачу с помощью троекратного повтора своего тезиса на разных уровнях восприятия, отмечают «Ведомости». На символическом уровне российскому президенту приходит на помощь Федор Достоевский. Владимир Путин цитирует то место из пушкинской речи, где писатель говорит о взаимоотношениях России и Европы. «Стать настоящим русским и будет именно значить. Стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно». Цитата из Достоевского. Великий писатель хорошо чувствовал, что без России Европа никогда не будет в мире с самой собой. Это уже слова Путина. Российский президент убежден, что не может быть полного единства нашего континента, пока органичной частью европейского процесса не станет Россия. Но при этом Путин уверен, что в обозримом будущем Россия не войдет в Евросоюз и не вступит с ним ни в какую ассоциацию. Следующий уровень статьи – политика идеологии. Россия стремится здесь минимизировать свои обязательства в отношениях с ЕС, чтобы в своем прагматизме ничем не быть связанной. Краткосрочный экономический прагматизм, как основная идеология нынешних российских властей, объективно является препятствием для длинных интеграционных процессов. Москва просто не может быть постоянным партнером, считают «Ведомости». Россия же считает, что она должна жестоко играть и выигрывать на европейском рынке, стараясь, в свою очередь, не пустить Европу к себе. Третий уровень восприятия, продолжают ведомости, конкретно дипломатический. Путин подчеркивает, что Россия и ЕС должны заключить договор о стратегическом партнерстве взамен устаревшего соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Как известно, срок нынешнего действия формально истекает в конце 2007-го, и Россия и ЕС пришли к общему мнению о том, что необходим качественно новый документ. И вот какой вывод делает газета «Ведомости» в своей статье. Тройное напоминание Путина похоже на тост в честь именинника, которому при этом напоминают, сколько он задолжал. Что остается имениннику? Разве что сказать спасибо, что пришли. Это редакционная статья газеты «Ведомости» о статье Владимира Путина, посвященной 50-летию Евросоюза.
Спасибо. Об интересной сегодняшней публикации рассказал Антон Желнов.
Ну, а мы в завершении часа вновь отправляемся в Америку и слушаем наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Российское государство готовится к распродаже остатков ЮКОСа, американские акционеры ЮКОСа готовятся к очередному бою за свои права. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник должен состояться аукцион, на котором уйдут с молотка остатки того, что некогда было крупнейшей российской нефтяной компанией ЮКОСом. В пятницу стало известно, что среди тех, кто готов потягаться за бывшее имущество ЮКОСа, British Petroleum. К сражению за свою собственность и за свои права готовы и бывшие акционеры ЮКОСа в Соединенных Штатах. С адвокатом Томом Джонсоном, представляющим их интересы, связался Ян Рунов.
Я представляю миноритарных акционеров компании ЮКОС. Попытка продать через аукцион то, что осталось от ЮКОСа, просто возмутительна. ЮКОС был украден у его владельцев, и теперь при полной поддержке российских властей выставлено на продажу ворованное имущество, которое по праву все еще принадлежит держателям акций, то есть законным владельцам ЮКОСа. Это все равно, что украсть автомобиль, а потом попытаться продать его. Что вы намерены делать? Мы можем продолжать то, что уже делаем. Мы подали иск в суд Соединенных Штатов на Российскую Федерацию в целом, на некоторые российские энергетические компании и на ряд физических лиц. Мы обвиняем их в проведении фактической национализации ЮКОСа без предоставления акционерам этой компании какой-либо компенсации. К тому же ответчики намеренно обманывали акционеров, утверждая, что никто не собирается национализировать нефтяную компанию. Такая заведомая ложь является нарушением американского закона. Среди ответчиков, указанных в нашем иске, «Газпром», «Роснефть», Министерство юстиции России и некоторые конкретные личности. Американский суд еще не принял решение по нашему иску, но мы обратились в суд Нидерландов, где у «Роснефти» есть пакет акций в совместном с южнокорейской нефтяной компанией предприятии. И голландский суд решил, что акции «Роснефти» будут служить залогом денежной компенсации нашим клиентам, если мы выиграем дело. Тогда «Роснефть» попросила принять в качестве залога вместо своих акций банковскую гарантию. Мы согласились, потому что банковская гарантия еще лучше, чем акции. Теперь, если нам удастся выиграть дело в американском суде, мы сможем прийти в Банк Нидерландов с судебным решением в руках и получить деньги. Ну и как долго, по вашим прогнозам, будет тянуться ваша тяжба? Я надеюсь, решение, хотя бы на первом этапе, будет принято судом Соединенных Штатов через несколько месяцев. Сначала судья должен решить, даст ли он дальнейший ход делу. Меньше всего я беспокоюсь о том, как мы получим деньги для наших клиентов. Либо Россия выплатит все добровольно, либо по судебному решению мы получим деньги с активов ответчиков. Первейшая задача – выиграть в суде. Если выиграем, то нам заплатят. А шансы на победу очень хорошие. Суд Соединенных Штатов не любит, когда у американских граждан крадут их имущество.
С адвокатом Томом Джонсоном, представляющим интересы американских акционеров ЮКОСа, пытающихся вернуть потерянное в результате демонтажа компании, говорил Ян Рунов. Оптимизм юриста, представляющего интересы людей, потерявших собственность, что называется, его профессиональный долг. Но до сих пор ни громкая критика из западных столиц, ни угроза судебных преследований не повлияли на решимость российских властей завершить уничтожение ЮКОСа. То есть, судя по всему, предсказание о том, что Кремлю и тем, кто приобрел то, что остается от ЮКОСа, придется расплачиваться за эту акцию, не оправдываются. Вопрос профессору экономики, содиректору Центра российских исследований Гарвардского университета Маршалу Голдману.
Внутри России Москва может делать все, что пожелает. Это так. Она может искать и находить предлоги для лишения инвесторов собственности. Она может, скажем, лишать западные нефтяные компании прав, которыми они были наделены всего несколько лет назад. И они все равно остаются в России, потому что во многих других странах, богатых нефтью, ситуация еще хуже. Но российские власти не должны, я считаю, обольщаться, а российские предприниматели не должны удивляться, когда к ним относятся с откровенным подозрением за рубежом. Их не должен удивлять, скажем, отказ Арселора войти в партнерство с Северсталью. Или отказ Аэробуса предоставить место в Совете директоров российским миноритарным акционерам. У российского бизнеса, связанного в глазах Запада с властью, сейчас безнадежно запятнанная репутация. Чтобы очистить ее, понадобятся годы. И это, я думаю, в будущем ударит по интересам России. Говорил профессор Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Лидером в списке самых популярных песен недели стала композиция «Glamorous» из первого сольного диска Ферги, солистки группы Black Eyed Peas.
Ну что же, вот и подошел к концу этот час нашего эфира, а так получается, что в новых условиях это уже как бы половина позади, поскольку теперь утренний выпуск программы «Время свободы» состоит из двух часов, а не трех, как раньше. Ну, собственно, впереди еще есть целый час и довольно много тем, вот, например, такие.
«День воли в Белоруссии». Почему депрессируют литовцы? Первый салон современного рисунка в Париже.
Да, вот, естественно, это не все темы. Мы много говорим и о том, что 7 лет исполнилось с того момента, когда Владимир Путин пришел к власти в качестве президента России. И задаем вам по этому поводу вопрос. Изменилось ли ваше отношение к Путину за вот этот срок его президентства? Так что шлите нам ответы на пейджер где-нибудь по ходу программы, их прочитаем.
Ибо вам бегам. Я объясняю им, что ядерные разработки в Иране никак не противоречат международным законам.
Все трое находятся в полицейском участке в Лондоне, где их допрашивают сотрудники Скотланд-Ярда и контрразведки МИ-5.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Власти Узбекистана нарушают права своих граждан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.